Эта книга посвящена всем людям, которые умерли на ее страницах.
Смелли. Джей Уокер был одним из немногих док-патчвайна со счетом в банке, так что он позволил Гиджи использовать его счет для накопления и обналичивания чеков на социальное пособие. Однажды, когда я был в туре, Джей пошел снять немного наличных и обнаружил, что его счет пуст. Когда он начал выяснять в банке, что за херня, ему показали запись камеры наблюдения возле банкомата, на которой был запечатлен диджей, опустошающий его счет. Там было всего 50 или 60 баксов, но это был нож в спину от собрата из Вайна, и такое предательство являлось недопустимым. Под предлогом поездки на вечеринку в глухих именях, Джей, Марк Карри и другие Вайнас уболтали диджея сесть в машину и отвезли его по извилистым дорогам на голливудские холмы. Диджей смекнул, что что-то не так, когда машина проехала мимо всех алкогольных магазинов, что были на пути, но он был мелким парнем, зажатым между двумя самыми здоровыми чуваками из тусовки Док Пачвайнас. Он спросил, куда они едут, но они лишь дружественно улыбались, говоря: «Не парься, скоро на вечерину ворвемся». Они вытащили диджея из машины в каком-то пустынном месте, методично сломали два его пальца, избили его до полусмерти и бросили умирать. Ему пришлось ковылять пешком около мили вниз по холму, пока он не заполз кому-то домой и не попросил о помощи. Он провел неделю в больнице. Больше он не был Док Пачвайна. Диджей был разбит изнутри. Я не имею в виду его поломанные ребра. Он был восприимчивым парнем, и он наконец нашел город и сцену, где был своим. Теперь он стал изгоем. Он шатался по LA, следуя своей одинокой дорогой доведенного до отчаяния торчка. Его не было видно и слышно много лет. Диджей не был плохим человеком, он просто был торчком. Хорошие люди не воруют у своих друзей, это удел торчков. Некоторое время я тоже убеждал себя, что я тоже неплохой человек. Это не я, я не хочу быть рабом этого наркотика, не к этому я стремился. Но с каждым разом становилось все труднее игнорировать правду. Я не был хорошим человеком, я был торчком. Напряжение выдавливало из меня все соки. Я смотрел телевизор, видел рекламу вымышленной счастливой семьи, где все держались за руки и улыбались, глядя в завтрашний день, а я рыдал, стеная. Мой мозг прокручивал полный жалости к себе монолог. Во что превратилась моя жизнь? Я не могу вырваться из этой тюрьмы. Я хочу быть как эти люди, но вместо этого я вот такой, блядь, человек. Я хороший человек, но я не могу слезть с наркотиков. Это происходило ежедневно. Для этого не нужна была сопливая реклама. Я стенал, когда смотрел Олимпийские игры и непроизвольно всхлипывал под маленький домик в прериях. Посмотри, какой жизнью живут эти люди. Вот чего я хотел. Я не хотел так жить, но я не знал, как из этого выбраться. Вот так я и умру, обдолбанный и одинокий. Моего тела терпение тоже подходило к концу. После запойной ночи с Вайнас приходил домой и готовил мой стандартный укол перед сном. Обычно я оставлял на утро подручный заряд. Немного героина в приготовленном заранее шприце снимает неизбежную ломку, первое, что испытываешь, продрав глаза утром. Но будучи в пьяном угаре, я подумал: да ебись оно все, и добавил пробуждающую дозу к моей обычной. Я спустил бегунок до половины пути и отключился. Я проснулся через 8 часов на полу со шприцем, торчащим в моей руке. Я передознулся. Мое тело отключилось. Шприц был наполовину полон крови. Я не могу объяснить, почему я не умер. По всем правилам, моя история должна была закончиться здесь. Прошли годы, прежде чем я осознал, насколько близок я был к могиле. Но в то время я испытывал лишь злость. Моя кровь свернулась в шприце и превратила половину дозы, что осталось в шприце, в густую жижу. Я не испытывал облегчения, что выжил этой ночью. Я был раздражен тем, что запорол половину дозы. Мы турили в Европе в поддержку The Longest Line, и снова во время восхода солнца я испытывал ломку после очередной бессонной ночи. Мы остановились в каком-то говёном отеле во Франкфурте, и я знал, что там рядом есть станция метро. В Европе все барыги тусят возле станции метро. Я спустился к нашему вену и вытащил чемоданчик, в котором лежали наши деньги. Я взял оттуда 40 баксов. Даже спустя все эти годы я никогда не говорил об этом никому из группы. На сегодняшний день я должен группе 40 долларов. Это мое признание. Майк, Мелвин, Хефе, я обещаю вернуть их вам, парни. Я бродил по улицам, пока не наткнулся на двух турков, которые тоже, как видно, не спали всю ночь. На ломаном английском мы договорились о героине. Один парень отошел. Я не отдал ему деньги, по крайней мере на этом не хватило мозгов. Но после этого появилась полиция. Я подумал, что нас закинут в камеру, но они просто покапали нам на мозги 20 минут и отпустили. Мы встретились с пропавшим турком, и он подогнал мне мешочек, за который я готов был умереть. Я спросил ребят, где тут можно размутить шприц. Они указали в неопределенном направлении и разошлись. Я проследовал по указанному ими направлению в тоннель метро и оказался в ночи живых мертвецов. Там было 7 или 8 бездомных наркетов, обдолбанных до беспамятства, которые прислонялись к стене этого узкого сырого тоннеля. Они реально были похожи на зомби с нечеловечески бледной кожей и белой жижей, капающей из их ртов. Они были самыми стрёмными наркетами из всех, что я когда-либо видел, но мне нужно было поставиться. Я постучал по плечу парня с рыжими кудрями и изо всех сил постарался отчетливо произнести немецкое слово «шприце». Они все развернулись и пошли на меня. Они хотели схватить меня сзади, но они были настолько обдолбаны, что могли только спотыкаться и робко хватать меня за одежду. Я вырвался и убежал. Двое из них продолжали преследовать меня некоторое время, пока не потерял их из виду. Я вернулся в свой номер отеля и подумал, да ебись оно все, я просто занюхну эту хрень. После ночи на ломке, полной копов, которые чуть меня не закинули в камеру, и драк зомби, я подумал, что это страдание хуйней наконец закончилось. Но когда я открыл мешочек, то не учуял приветствия знакомого запаха. Я опустил палец в порошок, который был внутри, и впервые изучил его содержимое. Они впарили мне мешочек панировочных сухарей. Но в этом туре были и приятные моменты. С большим числом посетителей приходили и большие гонорары, и ночью после одного шоу Дэйв Поллок подошел к нам и объявил, что впервые в нашей жизни мы заработали 10 тысяч долларов за один вечер. Мы сидели в баре и покупали бухло. Я залез на барную стойку, вывернул карманы, вытащил свой елдак и сделал то, что я бы назвал танцем слоненка. Мы с диджеем взяли на вооружение массу яйцехуйных перформансов, таких как «Бэтмен», для исполнения которого я растягивал между пальцев кожу на мошонке и махал краями, словно летучая мышь. Батут, для исполнения которого я натягивал кожу мошонки и подбрасывал ей мой елдак. Космояйца чужого, для исполнения которого я клал яйца на фонарик и просвечивал им сквозь просвечивающуюся кожу мошонки. И цветочек, который всегда срывал бурю оваций. Я сажал семя, хватая одной рукой основание пениса, а другой заворачивая его конец. После этого я закапывал семя, натягивая мошонку на завернутый пенис. Затем я поливал семя, плюнув на него. Затем отпускал его и говорил аудитории: «Узрите магию цветения!» И пенис медленно, естественным путем разворачивался обратно. Попробуйте как-нибудь дома. Мы пили текилу и диву давались, каким хуем мы умудрились дойти до 10 штук. Позже, этой ночью, когда мы возвращались к Вену, я схватил Хефа со словами «Иди сюда, ты мелкий жирный мексикашка!» и вломил ему в привычной манере. Мы катались на асфальте, когда копы тормознули и посветили на нас фонариком. Это был уже второй раз за этот тур, когда я сбежал немецкой тюрьмы. В этом же туре Джей выжрал тонну егермейстера после того, как сожрал тонну арахиса и после этого обливал арахисовым маслом. А я насрал в раковину вестибюля отеля, потому что Дэйв Поллок занял туалет. Славные были деньки. К концу тура меня физически ломало от героина, но по приезду домой я размутился. Мы заработали по 10 тысяч долларов каждый за этот тур. Так что я брал пачку смешанной иностранной валюты и обменивал 60 или 70 баксов ежедневно. Я не хотел обменять все за раз, потому что понимал, что будь у меня такая куча налички, я бы спустил ее на наркоту. Но по итогу я и так выкинул на ветер половину суммы, так что все, что я сделал, это лишь наебал себя на комиссионном сборе за обмен валюты. 10 тысяч долларов было самой большой суммой, что я заработал или планировал заработать, и половину этой суммы я спустил прямиком себе в руку.